Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Цена Победы», и мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сразу вам представим нашего гостя, Олег Кудрин. Как вас, писатель, исследователь, мы так...
И то, и другое.
Да, в данный момент журналист, ответственный редактор журнала «Биографического имена». Но, кроме того, пишу книги. Вот. И вот, да, занялся очень сложной темой, но интересной. Готовлю большую книгу. Сейчас отдал первую часть в толстый журнал «Октябрь» и вот доложил Дмитрию, рассказал.
Ну, значит, книга будет называться, как и наша тема сегодняшняя, «Фон Кихот готический». Здесь надо очень четко произнести еще раз, «Фон Кихот готический», ну, а вторая часть уже название нашей сегодняшней темы или «Литературные пристрастия Адольфа Гитлера». Вот на эту тему, собственно говоря, я так понимаю, ваша книга.
Да, ну, у меня более узко будет не все литературные пристрастия. Я решил начинать с самого начала, потому что любой европейский роман – это, по сути, в некотором смысле продолжение «Дон Кихота».
Ну, да.
Это действительно книга книг, роман романов, которая вместила в себя очень много. Вот. И там это будет рассмотрено более подробно. Собственно, сначала я хотел писать книгу о Карле Мае, действительно любимом писателе, у которого у фюрера было все 60 томов его, которые он читал до последних дней жизни.
Тут вот. Надо слушателям и зрителям пояснить, что Карл Май писал про индейцев.
Да.
Виннету, вождь Апачи.
Верная рука, друг индейцев.
Да.
Но не только. Но я решил начинать, повторюсь, сначала. «Дон Кихот».
Извините, Олег, я вас прерву буквально на полминуты для того, чтобы, так сказать, все наши вводные данные до конца рассказать. Во-первых, это вам я должен напомнить номер, по которому можете прислать ваши смс, это +7 985 970 45 45. И еще я должен сказать, что веб-камера у нас включена, и на сайте радиостанции «Эхо Москвы» можно смотреть, соответственно, и веб-трансляцию. И последнее. Тех, кого волнует или не волнует, интересует судьба программы «Цена Победы», как ее продолжать, зайдите на сайт радиостанции «Эхо Москвы», найдите мой, Виталия Дымарского, блог на эту тему и выскажитесь. Там очень много мнений, но было бы интересно нам, так сказать, как можно шире охватить
аудиторию,
ваши взгляды на формат продолжения программы и вообще продолжать или не продолжать. Все, на этом я замолкаю.
Можно мое слово?
Да.
Я считаю, нужно продолжать.
Не влияйте на аудиторию.
Олег, «Дон Кихот», наверное, второй после Библии по тиражированию образец литературной мысли, скажем так. И почему ваш выбор пал именно на этот роман? Вот в контексте того, что он цитировался в «Майн кампфе» или...
Да, да. Изначально я посмотрел, ну, перечитал первоисточники. И в «Майн кампф» я вот нашел, ну, «Майн кампф» написан, это не я открыл, не очень интересно. Это вот такая книга, написанная блестящим оратором, но плохим литератором, плохим публицистом. И там образная система достаточно бедная. Но вот повторяющийся образ, который там есть, это вот, извините за тавтологию, именно рыцарь печального образа. Причем в таком варианте встречается дважды. А дальше, как концентрические круги, расходятся другие варианты. Печальные рыцари свободы, печальные вожди, герои печального образа. С такими рыцарями можно легко потерять трон, но никогда трона не завоюешь. И так далее. То есть чувствуется, что этот образ для человека хорошо освоен. Вот. Потом я почитал, ясное дело, «Застольные беседы». Вот, и где тоже 17 февраля, вечер, 42-й год, ставка «Вольфшанце», Восточной Пруссии. Гитлер почитал вечерком, Повушенов, очевидно, почитал статью, посвященную столетию Карла Мая, своего любимого, а потом перешел на редкие для него общелитературные рассуждения. И вот там практически слова, сказанные вами, тоже произнес. Сказал, что «Дон Кихот» – это где-то вторая после Библии книга вот, по важности. И дальше тоже очень характерная фраза, важная. Он сказал, что это... как он сказал, блестящая пародия на общество, находящееся в стадии вырождения. Удивительная фраза, она не так проста, она очень короткая, но не так проста, как кажется. В этой фразе Гитлер полемизирует сразу с двумя великими немцами. Можно сказать немцами, можно сказать немецкими евреями, но для Гитлера это были просто евреи, а значит, уже автоматически враги. Карл Маркс видел в Дон Кихоте эпос вымирающего рыцарства, вот, и почувствуйте разницу. Для Маркса вымирающее рыцарство – сугубо классовый подход, да? Для Гитлера эпос вырождающегося общества – расовый подход. И вот это очень характерно для этих двух тоталитарных режимов, вообще в том числе и в литературных подходах, смена просто классового на расовый подход. И здесь же он полемизирует с Гейне, у которого знаменитая фраза, что в «Дон Кихоте» дана блестящая сатира на восторженность человеческую вообще. Для Гитлера, ну, вы знаете, как он называл национал-социализм, наше молодое оптимистическое движение, восторженность для него прекрасное качество. Вот здесь он как раз видел грязный, извините, цитирую, еврейский прагматизм Гейне. Вот. Стало видно, что книгу он читал. Дальше он рассказывает, что у него в библиотеке эта книга есть, причем с иллюстрациями Густава Доре. Так понятно, что он ее читал. Почему же он не использовал в пропаганде этот образ в открытую? Почему приходится вот так исподволь находить этот образ в его, извините, творчестве? Здесь две причины есть. Первая причина, ну вот как вы думаете, почему? Первое...
Теряю загадку.
Нет, на мой взгляд, это объясняется неким пессимистическим началом, которое идет вразрез с доктриной.
Да, пессимистическое начало, то есть, проще говоря, Дон Кихот слишком часто терпит поражение. Для того, чтобы Гитлер, который всегда говорил о победоносности нордического человека и о Рице, чтобы он использовал этот образ часто. И его зам по пропаганде Геббельс тоже, соответственно. А второе, Дон Кихот, как ни крути, он сумасшедший. А мы знаем, какое отношение нечеловеческое было у нацистов к сумасшедшему. Они считали, что это просто ярмо, которое нужно сбросить, которых легче всего уничтожить. Программу эвтаназии разворачивали, это все известно, которое было свернуто, да, в связи с возмущениями. То есть, получается, Дон Кихот – это образ известный, в чем-то, очевидно, симпатичный, но не для использования Гитлером. Вот. Образ для использования для своих в узком кругу. И для этого уже нужно читать работы другого человека, зама по идеологии, это я так обкомовски выражаюсь, у них были свои обкомы ГАУ, да, зама по идеологии Альфреда Розенберга, который выпустил книгу «Миф 20 века». Гитлер над ней, конечно, подшучивал, но тем не менее, как ни крути, эта книга вторая по важности после «Майн кампф». Она тоже плохо написана. Вот, причем, говоря плохо написана, я максимально объективно говорю. Если фильмы Лени Рифеншталь гениальны, так они гениальны. Если «Майн кампф» и «Миф 20 века» плохо написан, так плохо написан.
Извините, а вы знаете немецкий?
Нет, я немецкий не знаю. Сейчас пошел на курсы немецкого, потому что почувствовал ограничение предела просто.
Я спрашиваю, потому что очень часто переводы качество... Переводы плохие. Очень, да, качество еще литературное. Да, я имею в виду чисто литературную сторону дела. Они очень часто зависят от перевода.
Я встречал варианты хороших литературных переводов, отрывки тоже «Миф 20 века», они тоже меня не убеждают. Да, так вот, Розенберг дает в своей книге очень четкую, российскую, оригинальную в смысле
свою собственную,
и общую для всех национал-социалистов трактовку романа, которая заключается в чем? В том, что, опять же, повторимся, мы это уже открывали, вместо классового подхода расовый подход. По его подходу Дон Кихот – это нордический рыцарь, ариец, гот, потомок готов. Это, так сказать, высшая господствующая раса, а Санчо Панса – это низшая раса, вечный слуга. при таком подходе вы понимаете, как искажаются, как меняются все события в романе. Причем, ну, давайте вспомним историю. Ведь государственность после распада Римской империи кто создавал в Испании? Сначала вандалы, германское племя, которое потом ушло в Северную Африку, потом готы. И вот только в ходе реконкисты были свергнуты готские короли, само название готы выветрилось, но остался готический шрифт очень надолго, остался готический стиль в архитектуре, осталось воспоминание о готах. Более того, вот знаете выражение «сангре азул» – «голубая кровь», да? Что оно означает? Ведь это же тоже от готов испанских. Они все гордились своим происхождением от германцев, они белокожие и белокурые, поэтому, когда рука держит меч, то вот здесь проступают вены голубоватые. На смуглой коже этого так не видно. Было у них выражение еще такое «линахи годо», которое означает «чистое родословное» в переносном смысле, а дословно «линахи годо» – это готская линия, готская родословная. То есть вся аристократия испанская гордилась своим готским германским происхождением. Ну, вот даже взять название провинции – Андалузия, Вандалития, слово «вандал», да, Каталония, ну, наиболее приемлемая версия, часто употребляемая – это Готалония, Готланд. Тоже от готов все происходит. То есть вот мы видим, насколько это лестно для нацистов, насколько вот такая трактовка для них лестно правильно. Ну, для них правильно. Опять же, помним, с чего начинается роман. Он начинается со стихотворных посвящений Дон Кихоту. Одно из этих посвящений от рыцаря Феба, где Дон Кихот просто впрямую назван Годо Кихоте. То есть Год Кихот. Слово «годо», добавленное к фамилии, автоматически означало принадлежность к этой самой готской родословной, ведущей свои корни от готской короны.
Интересно, ведь происхождение Германии как государства при атонах – это другой набор племен. Ведь древнее верхнегерманское слово «теуда», означающее народ, люди, это не из готского языка. Там были алеманы, там были баварцы, да, будущие, да. Тюрингцы и много кто еще.
Но нацисты очень широко подходили в этом вопросе. Они-то как раз рассматривали все племена германские. Во-первых, все германские племена рассматривали как своих ближайших родственников, самых близких. Вот. Ну а во вторую очередь, в их-то теории на самом деле все индоевропейские, ну, те, что мы сейчас называем народы индоевропейскими, они их называли индоарийскими, а еще чаще индогерманскими. И в этом смысле персы, индийские народы, пришедшие с севера, да, завоеватели, которые установили кастовую систему в Индии, эллинские народы и так далее. Вот все эти народы для них были своими. А уж готы – это все-таки достаточно близкие племена. Вот. И в этом смысле уж всю-то Европу нацисты рассматривали как свое поле битвы, как свое место, где они должны восстановить прежнее германское единство. Очень интересно, что вот это стихотворение я привел в качестве примера. В русских, советских переводах слова «год» нету. Замечательные, известные переводы Лозинского, Корнеева. Вот сейчас не буду занимать время, но можете взять роман и посмотреть. Там просто «а вы Кихот», «а вы Дон Кихот» и так далее. То есть, очевидно, в советское время все-таки, при том, что в других местах оставляли упоминания о готах и вандалах, вот это упоминание, что именно Дон Кихот – год, это упоминание было выброшено.
По идеологическим соображениям.
Ну, естественно, да, по каким же еще соображениям. И что, с другой стороны, тоже очень интересно показательно, в немецких переводах подчеркнуто готское происхождение Кихота. То есть там сказано, вот, а вы Кихот, все-таки вы Кихот, настоящий гот и дикий и мягкий. То есть уже гот оторвано от Кихота и снабжено еще эпитетами. Или в другом, да.
А в ваших, так сказать, исследованиях и расследованиях вам удалось обнаружить, а когда, собственно говоря, Гитлер впервые познакомился с Дон Кихотом?
Это трудно сказать, потому что он, ну, он в застольных
речах. То есть уже в достаточно таком зрелом возрасте?
Скорее, до Первой мировой.
Я думаю...
Или до Первой, да.
На самом деле, если
посмотреть
издание Дон Кихота, что на немецком языке, что на русском, что на других европейских языках, в XIX веке огромное количество было упрощенных изложений детских. Так же, как другие культовые книги, вроде Робинзона Круза и Гулливер. Поэтому я думаю, скорее всего, а еще учитывая его озабоченность немецкой историей...
Адаптированный.
Да, я думаю, что он познакомился с адаптированным вариантом.
Ну, а плюс к тому, в довоенные, я имею в виду, до Первой мировой времена, когда у него была кличка «Счастливчик», он ходил в бордовом берете и длинном черном пальто, и его очень интересовало творчество Доре, то есть он мог прийти через это.
Да, да. Вот хочется сказать о творчестве Гюстава Доре. Гитлер – самоучка, архитектор, самоучка, художник, не реализовавший себя по-настоящему в этих сферах.
Вот. Вы знаете, это не совсем так.
Ну да, можно сказать.
Если бы не Первая мировая, неизвестно, куда бы дышло-вышло. Потому что он мог себе позволить перед Первой мировой снимать дорогую квартиру, заказывать дорогие костюмы.
В Мюнхене.
Переехать в Мюнхен и жить очень неплохо.
Да-да.
Ну, но это уже не случилось.
Это мы отвлекаемся, это отдельная большая тема для разговора. Да, он очень любил Гюстава Доре, потому что здесь вот был такой реалистический, и в котором даже реалистический стиль, в котором даже фантазия, фантасмагория была строго реалистической, выписанной, обоснованной. Кроме того, у Доре архитектурные детали великолепно изображены, что, как мы знаем, на вступительных экзаменах. У Гитлера особенно подчеркивалось позитивно экзаменаторами. Да, так вот здесь важно показать, что Гюстав Доре сыграл тоже, мне кажется, большую роль на том, как Гитлер воспринимал роман «Дон Кихот», потому что Доре, вот он рисовал такую фантасмагорию, бурлеск, гротеск, да? У него, если человек красив, так красив уже безумно. Если человек уродлив, значит, уродлив. И поэтому в романе, вот тоже можно взять книгу, перелистать, там аристократия, дворянство, оно поразительно красиво. А простонародье, оно страшное, уродливое. Что, а нацисты просто повёрнуты были на человеческой внешности. Ну, вы тоже знаете, да, что...
расовое деление.
Да, да. Кандидатура жены утверждена рейхсфюрером. Это было реально так, да. Гиммлер рассматривал фотографии, смотрел, вот, может эта женщина считаться рейкой, можно отдавать ее в жены эсэсовцу или нельзя. Кроме того, в романе... Роман вообще очень театральный. Там главный герой ряженый, да. Вот. А кроме того, в романе несколько раз, не однажды надевают нос, крючковатый, длинный нос. И у Доре тоже это отражено. И особенно запоминается рисунок в конце первого тома. Если помните, когда несчастного Дон Кихота везут домой в клетке. Вот, а вокруг клетки стоят люди в этих карнавальных носах. И выпученные глаза, и эти длинные носы. Но это очень похоже на будущие антисемитские карикатуры в том же Штюрмере. Ну, что еще здесь важно подчеркнуть? Дон Кихот и Санчо Панса, они стопроцентно соответствуют нацистским представлениям. Была такая псевдонаука у них, антропосоциометрия, антропосоциология, да? Когда они, исходя из роста и формы черепа, выводили всю историю Европы. То есть долихоцефалы, люди с вытянутыми черепами высокого роста, это вот и есть нордические люди-арийцы. Вот, а брахицефалы, люди с круглым головой, это вот низшие расы, которые только могут быть у них в помощь. Здесь тоже Дон Кихот высокого роста с вытянутым черепом, вот, а Санчо Панса с круглой головой, толстый. Кстати, Доре здесь тоже пошел против Сервантеса, в чем сыграл на воображение фюрера. У Сервантеса описано, что Санчо Панса имеет большой живот и длинные тонкие ноги. Ну, вы представляете, комизм этой фигуры, это такой комизм беременной модели. Вот. А Доре довел до логического финала это изображение. Он к большому животу пририсовал уродливо толстые, такие целлюлитные ляжки. Кстати, Розенберг по поводу Санчо Панса тоже употребляет очень важное слово. Он сравнивает его с Селеном. Селен – это существо из греческой античной мифологии. Существо вот одного ряда с сатирами, панами. Иногда Селен изображался как человек, а очень часто он изображался как получеловек, полуживотное, с лошадиными ногами, копытами и ушами. То есть, сравнивая Санчо Панса с Селеном, без уточнений, где-то уже тоже проводится идея, характерна для нацистских мистиков, идеологов, о унтерменшах, недолюдях, что это, в общем-то, что-то среднее между людьми и животными.
Можно я вас немножко сейчас спущу на землю и от таких вот рассуждений, просто такой вполне конкретный вопрос вам задам, который нам, собственно, прислали еще до эфира, поскольку мы говорили о Майн Кампфе, так сказать, о его литературных достоинствах, скорее даже недостатках, да, то здесь вот спрашивают, а знаете ли вы, были ли у Гитлера спичрайтеры, вообще писал ли он сам Майн Кампф, или были какие-то люди, которые писали, ну, с его слов там, или с его идей?
Боюсь, что этого никто не знает. Гитлер фигура одновременно очень открытая и очень закрытая, потому что поляризовались очень сильное мнение по поводу его. В эпоху его владычества огромное количество восхваляющих мемуаров в Германии, большое количество мемуаров где-то правдивых, а где-то банально поливающих грязью его за пределами Германии. И после войны тоже была сильная поляризация. И здесь тоже очень много источников спичрайтеров. Думаю, у него не было. Он был человек вдохновения.
Особенно в тот момент.
Да.
В тюрьме особо.
Ну, тем более, да.
Да и позже тоже. Ведь он же сам себя заводил. Он составлял короткие тезисы, которые сохранились оригиналы. Я думаю, он импровизировал на публике, выступая. Вот. А по поводу того, как писалось Майн Кампф, абсолютно разные данные. По одним данным чуть ли не надиктовывал Гессу. И Гесс тут же очень много редактировал, а по другим данным не Кессу, другому человеку.
Да, еще один такой к фактологии относящийся вопрос, поскольку вы ссылаетесь достаточно часто на застольные беседы, но аутентичность застольных бесед тоже ведь подвергается сомнению. Кстати, нам об этом здесь пишет один из слушателей.
Подвергается.
Ну, это известно.
Да, подвергается сомнению. Ну, знаете как, во-первых, есть разные источники, разные даже варианты их.
Да.
Вот, очень разные, но они сильно пересекаются, они, не знаю, мне кажется, оно очень похоже. Я много перечитал работы там, речей Гитлера и его взгляды, развитие его взглядов. Мне кажется, это достоверно. Ну, это отдельная работа, надо проводить, чтобы здесь аргументировать. Мне кажется, это очень похоже на истину, потому что там какие-то настолько сумасшедшие завиральные идеи, которые потом ты знакомишься с другими источниками, они оказываются правдой. Вот. То есть там, допустим, он вспоминает о девушках, с которыми встречался, да, а в 50-е, 60-е годы находится реальная девушка-блондинка, слегка постаревшая, которая вспоминает, что именно так все и было. А когда издавалась, она еще своих воспоминаний не говорила.
Ну да, потом как бы какие-то эпизоды из того, что в застольных беседах фигурируют и в воспоминаниях его секретарш, адъютантов.
Да,
потом есть книжка «Неизвестный
анализ».
Гитлер.
Короче говоря, если даже это и не полная правда, то это очень похоже на правду.
Это стенографист работал. Там, я думаю, есть какие-то ошибочки, несомненно.
Ну, мы прервем сейчас на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы». Говорим о литературных пристрастиях Гитлера с писателем Олегом Кудриным.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведут ее Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Да, еще раз добрый вечер. А в гостях у нас Олег Кудрин, писатель.
Исследователь,
написавший книжку, которая является, собственно говоря, ее название и название нашей сегодняшней темы «Фон Кихот готический. О литературных пристрастиях товарища Гитлера». Олег, не могу вам не задать этот вопрос, который пришел и который, в общем-то, и меня, надо сказать, ну, не то чтобы мучает, но вас вообще интересует. Здесь к вам обращается господин молодой литератор. Ну, видимо, вас не видят. Я могу сказать, что Олег, я думаю, что вы не обидитесь на меня, и скажу, что он не очень молодой, все-таки не совсем молодой. Вы с таким же рвением можете порассуждать о вкусах Эльзы Кох, которая делала сумки из человеческой кожи. Кому это надо, изучать эстетические вкусы нацистов? Это кощунство, такое безоценочное литературоведение.
Ну, во-первых, я бы не сказал, что оно у меня безоценочное. Я даю жесткую оценку взглядам Гитлера и взглядом национал-социалистов.
Во-вторых, он же не читал вашу книгу, да, но гневно ее осуждает.
Да, да. Во-вторых, Гитлер – это одновременно и Карл, и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и Троцкий, и Наполеон своей революции, своей идеологии. Во многом знать Гитлера и понимать Гитлера – это понимать национал-социализм. Вот. А врага, извините, нужно знать в лицо. То есть вот стыдно бледнеть, закрываться перчаткой. Понимаете, не надо прятаться под одеяло. Врага нужно знать в лицо.
Олег, извините, я вам вопрос задам сразу. Вот в вашей книге вы пишете, что мы знаем нацизм во внешнем проявлении, как агрессора, как оккупанта, как силу, которая воюет против тебя, зверствует на занятых твоих территориях, но мы не знаем нацизм, каким его видели в Германии изнутри.
Да, да. И это тоже...
Да, и воспринимали, соответственно.
Да, и это тоже важно. Тоже важно, потому что когда сегодня, ну не сегодня, каждый год 20 апреля мы удивляемся, как у нас может молодежь выходить на демонстрации, мы не понимаем, что эти люди, они выходят, потому что они отравлены определенной идеологией. Советский Союз, мы, славяне, люди других национальностей, были для нацистов враждебной национальностью, которую нужно в лучшем случае или покорить как славян, или же уничтожить как евреев и цыган. Вот. Поэтому мы, на свои, ну, мы, наши предки, наши родители испытали вот этот вот страшный зверский нацизм. В то же время по отношению к своим, что называется, национал-социализм, ну, он был где-то вот таким, ну, извините, реальным социализмом. На самом деле, определение социализма не случайно и не ошибочно у них. Это был биологический, зверский, племенной социализм, который для своего племени, для своей национальности был достаточно милостивым. Вот. Ну, другое дело, что Гитлер послал свое племя в войну, и уж в этой войне всем пришлось хлебнуть, в том числе и его.
Ну да, и как бы понять механику обращения значительного числа немцев в адептов нацизма можно понять, только зная нацизм внутреннего разлива.
Да, да.
И, включая эстетику.
И главное, вот программа называется «Цена победы», да? Вот, но всякая победа может обернуться поражением, если не понимать, что такое война, если не понимать своего возможного врага и идеологического.
С кем ты воюешь?
С кем ты воюешь, да. Владимир Владимирович Маяковский прекрасно сказал и прекрасно описал радикала, революционера Красного с наганом в руке, с Лениным в башке. Вот красный спектр радикализма Ленина в башке мы хорошо понимаем. Коричневый спектр радикализма Гитлера в башке мы чаще всего, ну, мы в среднем, да, и люди грамотные, что называется, интеллигентные, образованные, очень часто не понимают. Вот это вот, на мой взгляд, страшно. Врага нужно знать.
Вот в связи с этим, здесь нам пишет учитель, кстати говоря, что тоже, я думаю, важно. Уже, ну, он пишет, что название передачи подсказывает, что Гитлер любил Сервантеса. Также знаю, пишет вот нам учитель, угу, что он любил приключенческие книги Карла Мая, о чем мы только сегодня говорили. Хорошая литература. Однако на ней взросло чудовище. Почему?
Вы знаете, здесь вообще нужно...
Ну, дальше, извините, да-да, учитель даже пишет. Разгадка в индивидуальных особенностях человека. Это на уровне генетики. Адольф Шекль-Грубер черпал из книги то, чего требовала его натура, то, что он хотел.
Совершенно
так всегда происходит? Или вы не согласны? Я веду к тому, это учитель пишет, что книги не виноваты. Да?
На самом деле, да. Иногда виноваты, иногда не виноваты. Потому что мы часто представляем себе национал-социализм какую-то боковую лишайную ветку, вообще случайную ветку. На самом деле национал-социализм – это такая тяжелая интеллектуальная болезнь, столь же логичная и, боюсь, неизбежная, как и большевизм, как и большевизм. В основании национал-социализма есть как совершенно бредовые идиотские псевдонаучные теории, да, Габина, да, вот те же, та же антропосоциология, которую я приводил в качестве примера, социальный дарвинизм, вот, так есть и совершенно нормальные вещи, нормальные люди, нормальные авторы, да, вроде Томаса Карлейля с его почитанием героев, вроде немецких поэтов-романтиков, романтиков вообще, которые противопоставляли материализм прозы идеализму поэзии. Вот, кстати, очень хороший пример, да, немецкие романтики противопоставили материализм прозы идеализму поэзии. Нацисты подставили всего лишь еще два слова в эту готовую схему романтиков. Материализм прозы – семитский народ, а идеализм поэзии – германский арийский народ. И все. И схема играет совершенно по-другому.
Ну, а потом, вот опять же, о родоплеменном. Как развернуть нацию в сторону выбранного для удара врага, да, скажем так.
Я могу посоветовать слушателям замечательная книга «Совесть нацистов». Она издана английской ученой немецкого происхождения. Совершенно четкий, потрясающий анализ, как вот это ковалось в культурном, грамотном, образованном, прекрасном народе, как вот это ковалось новая племенная совесть. Там вот в этом данном случае, в нацизме, конечно, было и высоколобое искусство, и опера, и Вагнер, и все. В этом данном случае совершенно примитивнейшие, простейшие рефлексы. Есть самка, есть самец. Вот самка, моя белокурая самка, а вот самцы из другой национальности к ней, значит, пристают, лезут. И все. Человек низводится до этого уровня, и дальше уже...
На уровне подсознания,
вообще,
по сути.
Очень интересная вещь, понимаете? Получается, что общественное сознание, оно не такое уж консервативное, как нам кажется. Да, оно довольно легко манипулируемо и как пластилин может как-то подвергаться. Потому что, смотрите, вот тот же немецкий народ, насколько быстро он подпал под влияние нацистской идеологии, да? А насколько быстро он из нее вышел. Да, ведь потом несколько лет перевоспитания после войны, и, в общем-то, сейчас, может быть,
ну, на самом деле, не несколько лет. Перевоспитание немцев длилось, как говорят тоже исследователи, по меньшей мере лет 15-20.
Ну, это не так много, в общем, в исторической перспективе.
Да, но это не несколько лет,
да,
тоже.
Но...
Да, а пример, когда русский, да, народ богоносец, тоже как быстро он впал в большевистский идиотизм.
Ну да. Олег, вот возвращаясь к вопросу учителя, то, что зачитал Виталий,
да,
мы его так коснулись, но не ответили. По поводу Карла Мая. Угу. Вот что ему нравилось в романах про индейцев? Ведь тоже достаточно избирательный подход, скажем.
Карл Май, вы
знаете... Индейцы уже никак, наверное, к арийцам не относились.
Это следующая тема моей следующей книги. Индейцы, национал-социализм – это архаизированное сознание, да? Низведение до родоплеменного часто, да?
И в лучшем случае... примитивизировано.
Да, да. До родоплеменного, в лучшем случае, до средневекового с рыцарством, да? Вот, кстати, с Дон Кихотом.
Но не дальше.
Да, да, вот это...
Сейчас оператор возьмет.
Да, это картина известная Хуберта, как он там, Ланцингера. В 30-м году написана, кстати, до прихода к власти. И вообще сюжет, Гитлер как рыцарь очень популярен был в искусстве Третьего рейха и в изобразительном искусстве, и в масс-медиа там была знаменитая легенда.
Но да, он реально одевал латы.
Да, и... то есть, представьте себе, Дон Кихот в начале 17 века надел латы и уже выглядел идиотом сумасшедшим для окружающих. Спустя 430 лет человек одевает латы. Как он должен был выглядеть, да, в это время? Вернемся к Карлу Маю. Индейцы, ведь это же тоже дети природы. Там вообще очень много пластов, и с Карлом Маем не так все просто. Это очень долго говорить. Индейцы – это народ родоплеменной, народ, который не отравлен, извините, я опять говорю словами нацистов, не отравлен иудео-христианской религией, со своими простыми взглядами на природу. Дальше, ключевые понятия для нацистов – это честь и верность, у индейцев это в полной мере, и так далее, и так далее. там есть куда копать, там много ассоциаций. Гитлер обладал ассоциативным мышлением. Кроме того, не нужно забывать, что у нас Карл Май переведен очень выборочно.
Вот. А Лизелотта Вельсков в Генрих у него не входило?
Нет, нет. У него, во-первых, у него много мистических было произведений, которые Гитлер любил не меньше. Вот. А мистические произведения – это фактически... Но это уже такое вот нечто вроде фэнтези, в котором за образными системами тоже легко можно показать борьбу добра и зла, света и тьмы, как вот манихейски видели мир нацисты.
Да. Ну, такой действительно примитивный такой взгляд, потому что Гитлер же очень любил и древние скандинавские, да, все мифы.
Да, ну,
и,
вы понимаете, я тоже...
Такое, в общем-то, ну, как вы сказать, сказки для взрослых, так скажем, да?
Сказки для взрослых, ну, вы понимаете, с другой стороны, ну, что значит примитивный взгляд? Это, ну да, где-то упрощение, потому что...
Чёрное-белое.
Ну да, это манихейское противопоставление добра и зла, без оттенков, без полутонов.
Ну, здесь, наверное, надо сказать о том, что много из того, что он читал, я не беру в данном случае Карла Мая, а, допустим, того же самого Сервантеса, или вот эти мистические романы, они же являлись одновременно идеологическим инструментом. Не просто так, не абы как, а совершенно конкретными прикладными целями.
А, кстати говоря, Олег, а вы не интересовались таким вопросом, а вот свои, так сказать, литературные пристрастия, ну, Гитлер и другие там члены верхушки нацистской, они насаждали... В народе, как у нас любят говорить, да? То есть, условно говоря, человек, там, пришедший в библиотеку, мог найти только там Карла Мая, я условно сейчас говорю, там, или Сервантеса.
Понятно, что не тоже только могу их, порекомендовать, да? Книгу Плинкова, известного автора, «Арийская культура», «Третий рейх. Арийская культура», его книга называется. На самом деле, ну, она не вполне...
Это... Извините, дайте мне картинку, там просят в чат показать.
В чат, да. Книга, может быть, тоже не полная, но вообще литературная политика была очень своеобразная и во многом тоже похожая на ту, которая была в Советском Союзе. На самом деле сугубо нацистских произведений было не так много. Главное, что не было авангарда, а было очень много классики. Переводились какие-то зарубежные авторы тоже достаточно активно, многие. Удивительно, что, допустим, скажем, Томас Манн, да, казалось бы, писатель уехал, писатель вот в какой-то момент окончательно принял решение не возвращаться, но в 1935 году в Берлине были изданы эссе Томаса Манна. То есть там политика главная, что не было писателей еврейской национальности, вот, и не было марксистской литературы. Марксистская, кстати, была в спецхранах. Вот, Маркс, Ленин в спецхранах хранился, там много полезного тоже они черпали по...
Для себя.
Для себя, да, вот в качестве школы, того, чтобы перенять приемы. Главное, было очень много классики, кстати, были популярные деревенщики. Вот в этом смысле похоже с Советским Союзом уже более поздним, 60-х годов. Ну, деревенщики это...
Ну, деревенщиков...
Ну, писатели деревенщиков, я имею в виду, были популярные писатели-деревенщики. Вот. Вкусы тоже были... Вот у Гитлера, так же, как у Сталина, вкусы были классические строго, а у многих его соратников более разнообразные. Ну, где-то они как могли способствовали, где-то играли даже люди на этих противоречиях. Кого-то брал Геббельс под свою защиту, кого-то Гиммлер, кого-то кто-то еще.
То есть, ну, там... Гиммлер тоже был мистик, еще
ну,
тот.
Это был, да, это был, вот это был настоящий Дон Кихот в смысле помутненности сознания и создания рыцарского ордена, потому что СС-то они изначально он представлял именно как черный орден и будущую дворянскую элиту.
Вот. Да, вот возвращаясь к вашей книге, Шиллер сначала был в милости, после покушений, что-то он его разлюбил.
Да, Шиллер это, да, отдельная история. Ну, вообще троица, такая святая литературная троица для Гитлера, это Гёте, Шиллер и Шекспир. Причем даже трудно сказать, кого он ставил на первое место, часто и Шекспира на первое место. А Шиллер, конкретно самая интересная история, это с Вильгельмом Телем. Изначально Вильгельм Тель, это, по-моему, чуть ли не единственное произведение произведения, которые упоминаются в «Майн кампф», и причем не единожды. Хотя изначально Гитлер не должен был бы его любить, казалось, потому что идеологически оно враждебно его мировоззрению. В «Вильгельме Телле» швейцарцы, будущие швейцарцы, воюют с австрийцами, немцы воюют с немцами. И, как мы знаем, потом эти швейцарцы объединятся с итальянцами и французами. То есть это полное опровержение всех его теорий, всех его построений, теории государства. Да? Вот. Но он упомянул, просто пришлось к слову, когда он говорил, что в Веймарской республике народ, восставший, имеет право убить лидера страны. После множества покушений на него он, естественно, запретил Вильгельма Телля ставить. Вот. Хотя, насколько я знаю, из библиотек не изымалось читать можно было, это классика, классики они поклонялись.
Олег, здесь вот вопрос от Изера, инженера из Израиля, тоже до эфира еще пришел. Как вы думаете, вопрос длинный, но я последнюю часть, как вы думаете, если бы не расовая теория, мог бы Гитлер занять в памяти позицию, аналогичную Наполеону, национального героя? Да, потому что Наполеон же проиграл войну.
Да, да. На самом деле... Тоже я могу сослаться, не помню, кто сказал, кажется, тот же Яхим Фест или до него, но это автор биографии, наверное, лучшей биографии Гитлера, сказал, что если бы после Мюнхенского сговора покушение на Гитлера какое-нибудь было удачным, то он бы как раз и остался в истории...
Мученик.
Мученик, аналог Наполеона, великий деятель, который объединил, максимально объединил Германию, потому что Судетская область до этого же никогда не принадлежала другим странам, там всегда жили немцы, и всегда она принадлежала германским государствам. Вот. Но у него внутри сидели его зверские сумасшедшие идеи насаждения вот этого архаичного общества всему миру.
Ну и расовая теория. Потому что,
и расовая теория,
когда,
ну, да.
Когда Наполеон был на острове Святой Елены, он произнес одну такую эпохальную фразу. Потерпев самое большое поражение в своей жизни, я одержал сам большую победу.
Ну, на самом деле, что касается расовой теории, я бы не стал обелять Наполеона и других деятелей предшествующих эпох.
Ну, такого-то они не устраивали.
Они такого не устраивали. Но...
Концлагерей и зачисток.
Да, ну, в смысле расизма они тоже были часто хороши. Нацизм почему особенно страшен, почему потрясает их расизм? Потому что это происходило в 20 веке, после всех предыдущих страшных веков, когда казалось, что такое быть не может. Вот.
Но Наполеон скорее напоминает Батыя, потому что, смотрите, на его стороне воюют Пруссия, на его стороне воюют Польша, на его стороне воюют каждые твари по паре.
Кстати, в связи с этим я хотел сказать, я немножко отвлекся от этой темы, что... Говоря о нацистской трактовке романа «Дон Кихот», я ведь не сказал о том, что в самом романе, написанном в начале 17 века, действительно есть проявление и ксенофобии, и расизма.
И антисемитизма.
И и антисемитизма, и антицыганского, вот... Потому что в начале 17 века мы должны радоваться, что в Сервантесе, в человеке-солдате, преданном дворянине, преданном своему королю, своей короне, что у него находится достаточно гуманизма для того, чтобы сказать какие-то добрые слова о людях другой национальности, другой веры, других людях. Вот.
Потому что Испания той поры терпимостью никак
не отличалась. Конечно.
Да. Ну, да. Вот.
А там Санчо Панса хочет продать своих будущих вассалов, негров, продать в рабство. Замечательно. Дон Кихот говорит о том, что, слава богу, принимают меры к тому, чтобы солдат увечных, больных не выбрасывать, подобно неграм старым, на улицу, где они умрут с голоду. То, что нельзя выбрасывать негров, он не говорит. Вот. По поводу цыган и мавров, ну, в Дон Кихоте, как в Дон Кихоте, там, хотя там выселение морисков тоже описывается, как раз произошедшее в то время. Вот в назидательных новеллах, написанных примерно в те же годы, там вообще совершенно ужасные слова сказаны о цыганах и о морисках. Там они названы мориски мавританской сволочью, вот, что они как моль, как хорьки, все тащут себе. Это очень похоже на ксенофобские будущие нацистские, российские построения.
Ну да, Гитлеру это, наверное, грело душу.
Да, а в новелле «Цыганочка», с которой начинаются назидательные новеллы, новелла, которую Пушкин начинал переводить и, в общем-то, свою поэму начинал под влиянием этой новеллы, так она вообще начинается предложением, в котором слово «вор» по отношению к цыганам слово с корнем «вор» употреблено 6 раз в одном предложении, а заканчивается предложение словами, что это все может закончиться только со смертью. То есть тоже страшноватые слова. Но еще раз повторюсь, это начало 17 века. Время было, увы, другое. Человечество накапливало понемножку гуманизм, да, как культурный слой в почве. Вот. Но каким-то образом, что в советской системе, что в нацистской системе в 20 веке, вот так вот пыльная буря, вот этот слой сдуло. Мы провалились.
Да, но в любом случае, я думаю, что, по-моему, очень интересная и полезная беседа. Здесь нам, здесь уже и наши отечественные поклонники Гитлера объявились,
ну,
естественно.
Ну, я не сомневался.
Вот.
Мне приходилось как-то общаться, приходилось случайно совершенно попутчики. Вот. И это меня убедило в том, что нужно знать их мировоззрение, нужно уметь с ними спорить на их поле. Они любят спорить.
Только вот я бы хотел сказать, студентки, которые нам пишут, подскажите, какие книги не надо читать. Это не значит, что не надо читать Сервантеса. Вот. Но в любом случае надо помнить о том, что вначале было слово. Всего доброго. Сейчас портрет от Тихона Дзитко, а мы с вами встретимся через неделю.
До свидания.
Григорий Иванович Кулик – полководец-неудачник. Неудачник на поле боя в силу отсутствия необходимых навыков и мышления, но весьма успешный карьерист. Впрочем, опять же, лишь до поры до времени. В гражданскую войну он был начальником артиллерии 1-й конной армии Буденного. Как известно, Сталин питал к первоконникам слабость, вне зависимости от их военных талантов. Субъективное мнение и предпочтение Сталина определяли все, и благодаря этому многие конноармейцы сделали быструю карьеру в годы массовых предвоенных репрессий, хотя и не обладали для этого никакими данными. Григорий Кулик едва ли не самый наглядный пример для подтверждения этого тезиса. Уже в 40-м году он получил звание маршала и героя Советского Союза, хотя похвастаться особыми достижениями вряд ли мог. Вот, например, занятный факт. Летом 39-го, будучи заместителем наркома обороны, в составе следственной комиссии он прибыл в район боев на реке Халкингол. А уже 15 июля нарком обороны объявил ему в телеграмме выговор и отозвал в Москву. Кулик пытался вмешиваться в командование войсками 1-й армейской группы. Тучи над Григорием Куликом сгустились весной 42-го. С самого начала войны он проигрывал одно сражение за другим. И кончилось все тем, что за сдачу Керчи и Ростова маршал предстал перед военным трибуналом. В приказе наркома обороны, в частности, говорилось, что Кулик вместо честного и безусловного выполнения приказа Ставки самовольно в нарушение приказа Ставки и своего воинского долга без предупреждения Ставки отдал преступное распоряжение об эвакуации из Керчи в течение 2 суток всех войск и оставлении Керченского района противнику. Тогда Кулик легко отделался. Дело ограничилось разжалованием в генерал-майоры и лишением наград. Впоследствии часть наград ему вернули, повысили до генерал-лейтенанта, а в феврале 45-го и вовсе наградили 3-м орденом Ленина. Впрочем, уже через неделю после этого против Кулика началась новая кампания. Во время послевоенной чистки армии Кулик был арестован и расстрелян по обвинению в организации заговорщической группы для борьбы с советской властью. На него донесли, что в пьяных разговорах он нелицеприятно отзывался о партии и Сталине.
Программа «Цена победы».